Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «История Иосифа». Сегодня шестая часть. На основании действий фараона мы символично видим Небесного Отца. Подчеркиваю, только на основании его действий, но не на основании его сущности. Иосиф полностью и во всем подчиняется и выполняет задание фараона, который его возвысил. Исполнение этого поведения мы впоследствии видим в словах Иисуса в Евангелии от Иоанна в главе 10 стихи с 27 по 29. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. А теперь самое главное. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». А также Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 28. «Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Иисус смиряется и дает Отцу во всем первенство. Этим самым наш Господь Иисус, этот Содержитель нашей жизни, прославляет Своего и нашего Небесного Отца. Продолжаю выше сказанный призыв. Советую всем нашим читателям и слушателям быть не под аспектом обязаны, но желаю всем познать, что сегодня мы еще имеем удивительное и удобное время Его божественной благодати, что все погибшие грешники могут приходить к Нему добровольно. Было бы очень жаль, если бы все те, которые еще не познали Иисуса и не приняли Его в свои сердца как личного Спасителя, прозевают время благодати Божьей и окажутся в том положении, в котором оказались 5 неразумных дев из 10 притчи Царствия Небесного. Так написано в моей Библии, в Евангелии от Матфея, глава 25, стихи с 10 по 12. «Когда же неразумные девы пошли они покупать масло, прообраз Святого Духа, пришел жених, Господь Иисус, и готовые, то есть рожденные свыше, вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Это были все религиозные люди, которые верили в Иисуса Христа, но не имели в себе Святого Духа, потому что не покаялись в своих грехах перед Иисусом. Учтите это, все религиозные люди. Господь Иисус настоятельно всех вас сегодня предупреждает и призывает совершить покаяние, пока двери еще не затворились. Иисус стоит уже непосредственно у двери и ждет, когда последний предузнанный человек спасется, чтобы забрать свою церковь на небеса. Библия не учит нас, что эта дверь в небесное царство еще когда-то отворится. Этому она не учит, но Библия учит тому, что тот, которого Бог сделал Господом над всем, закроет эту дверь, и никто не сможет ее открыть. Да проявит живой Бог милость ко всем нашим читателям и слушателям, которые до сих пор еще не приняли Иисуса в свои сердца и не родились свыше, чтобы вы открыли двери ваших сердец, чтобы Иисус мог войти к вам со своей радостью, со своим миром и спасти вас для жизни вечной. Было бы очень жаль, если бы вы, которые уже так много знаете о спасении, не приняли это предложение Господа Иисуса и навеки погибли со всеми вашими познаниями Слова Божьего. Очень жаль. Вы можете не бояться ни меня, ни других христиан. Я сообщаю вам, как всегда, только истину Слова Божьего. Ни я, ни другие христиане не могут вас спасти, но зато мы можем показать вам путь ко спасению, можем вам помочь и показать, как правильно следует совершить покаяние, чтобы вы скорее могли стать недостающими агнцами в Божьем стаде, чтобы сделать этот наиважнейший шаг в вашей жизни. Нужна только Божья благодать и ваше добровольное желание. И эта Божья благодать будет в вас действовать в тот момент, когда вы скажете «да» по отношению к предложению нашего Господа Иисуса. Почему? Потому что Бог, наш Небесный Отец, посадил Его Господом над всем. Переходим к стиху 12 нашего главного текста, то есть к книге Бытия, глава 37, стих 12, в котором читаем. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. Как братья Иосифа пасли стада отца, точно так Господь Иисус и сегодня дал и дает своей церкви пастырей, чтобы они пасли его стадо. Это очень ответственное дело, чтобы пасти Божье стадо в смысле Слова Божьего, чтобы выполнять служение пастырем в собрании. К великому сожалению, в церкви Иисуса среди детей Божьих имеется так много козлов, так много членов с чертами характера козлов, так много козлов среди овец, которые постоянно намереваются бодать других. Как правило, бодаются только такие, которые имеют рога. Ведь мы с вами знаем этого рогатого, который отпал от Бога. Эту ответственность, о которой я сейчас говорю, мы видим в Сихеме, как мы прочитали «Пасти скот отца своего в Сихем». В Сихеме мы символично видим Голгофу, как я объяснил в проповеди «Иосиф – прообраз Господа Иисуса». В данной проповеди мы хотя и учтем этот факт, но рассмотрим Сихем немного с другой точки зрения. В Сихеме сыны Израилевы схоронили кости Иосифа, которые они вынесли с собой при возвращении в обетованную землю Ханаана из Египта. Об этом читаем в книге Иисуса Навина, глава 24, стих 32. «И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Эммора, отца Сихемова, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым. На Голгофском кресте Господь Иисус взял на себя проклятие наших грехов, гевал, и взамен этого оставил нам свое благословение, горизим. Иосиф является прообразом Господа Иисуса, поэтому в его костях мы символично видим смерть Иисуса. Исходя из этого, мы можем сказать, что в Сихеме мы символично видим Голгофу. Да ниспошлет Господь Иисус милость, чтобы Слово Божие могло говорить в наших сердцах. Это значит, чтобы мы Его познали, чтобы мы Его любили и понимали. Дети Божьи, которые не принимают участие в говорении Слова Божьего, стоят немного в стороне от благословений Господа Иисуса. Речь не столько идет о том, спасены ли они, но вопрос заключается в том, радуются ли они в Иисусе той радостью, которую мы имеем в Его Слове. Сихем расположен в долине между двумя горами. Тот факт, что братья Иосифа должны были пасти стада их отца в Сихеме, не является случайностью. Это соответствовало воле Иакова, их отца. На юг от Сихема расположена гора Горизим, а на северной стороне Сихема – гора Гевал. В этой долине между этими двумя горами расположена местность Сихем, пастбище, которое избрал Иаков. Слово «Горизим» означает «благословение», а «Гевал» означает «проклятие». Исходя из этого, мы с вами уже много понимаем. Напомню вам также о том, что написано в книге Второзаконие, глава 27, стихи 12 и 13. «Сие должны встать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан. Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие. Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим». К этому месту Писания возьмем еще два места. Из Иисуса Навина, глава 8, стихи 30 и 33. «Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал». Стих 33. «Весь Израиль, старейшины его и надзиратели его и судьи его стали с той и другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег завета Господня, как пришельцы, так и природные жители. Одна половина их у горы Горизим, а другая половина у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ Израилев». Очень интересен тот факт, что Иаков избрал эту местность в Сихеме своими пастбищами. По обе стороны этой долины расположены горы Горизим – благословение и Гевал – проклятие. Само служение пастуха предназначено не только для пастухов, но является также работой для стада в ответственности между проклятием и благословением. А Бог особым образом, видимо, ставит свой народ Израиль в это место, чтобы он мог принять решение, сделать выбор между проклятием и благословением. И всех нас Бог поставил на это место, чтобы мы посвятили нашу жизнь тому, что Христос для нас сделал, чтобы мы ходили в Его благословениях. Решающим при этом является не тот факт, как судят об этом приходящие люди, но как эти вещи видит Бог, как Бог об этом судит. С уверенностью мы можем сказать, что Бог вообще не хочет, чтобы пастыри господствовали над стадом. Новозаветно нам строго запрещено господствовать над стадом, потому что стадо не принадлежит пастырю, как его собственность. Об этом мы читаем в первом послании Петра, глава 5, стихи 2 и 3. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Еще раз привожу стих 12, чтобы мы лучше поняли написанное. «Братья его пошли не для того, чтобы просто пасти скот, но пасти скот отца своего». Так следует читать Библию. Пастухи находятся на служении отца. Я думаю, что теперь это должно быть ясно. Стадо не является собственностью пастухов, но собственностью Небесного Отца. Пастырское служение – это управленческое служение и связано с большой наградой, если оно выполняется под Божьим благословением. Эти пастыри являются всегда лишь управителями, которые должны когда-то дать отчет. Поэтому Святой Дух предостерегает пастырей через пророка Иеремию в главе 23 стих 1. «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь». Гора Гевал, что означает проклятие, напоминает нам о том, что горе тем пастырям, которые овец ведут не туда, где находится доброе пастбище, избранное Отцом. Отец Иаков послал их в Сихем. Стадо они должны были пасти по заданию Отца в долине Сихем, ибо добрый пастырь пасет овец на злачных пастбищах, как сказано в Псалме 22. «Если Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях». Вы можете, конечно, сказать: «Да, но то, что в настоящее время с моей жизнью еще связано, то все это иначе, чем злачные пажити. Это, скорее всего, футбольное поле или гаревая дорожка. Как я могу в таких условиях еще жить?» Но это ложная установка. Однако Бог хочет нам сказать следующее. В Ветхом Завете Бог питал свой народ Израиль между камнями. Это была пустыня вместе с его животными и стадами. И как долго? 40 лет. Вы хорошо это прочитали. На протяжении 40 лет. И если Бог из несуществующего повелевает, да будет, то что-то возникает, как говорит Писание. И нас Он может вести через пустыню. Решающим при этом является то, чтобы в наших мыслях и в наших сердцах мы не прекращали связываться с Господом Иисусом, постоянно на Него направлять наш взор и нашу надежду. Тогда мы будем перемещаться на злачных пажитях, независимо от того, в каких условиях мы будем находиться. Именно по этой причине верующие начинают жаловаться. При этом может случиться, что те, которые не жалуются, живут в 10 раз в более неудобных или бедственных условиях, чем те, которые жалуются. Разница заключается только в том, что одни тесно связались с Господом Иисусом, с добрым пастырем, поэтому они даже в горячем песке пустыни и в каменистой местности лучше стоят, чем те, которые передвигаются на злачных пажитях, но не знают, как следует принимать эту пищу. Но нужда находится не там, где наши глаза не видят, где мы смотрим на приходящее и не охватываем желаемое. Но нужда находится там, где мы недостаточным образом в вере связаны со Христом. Это настоящая нужда. Это гевал, где мы не связаны со Христом так, как Господь Иисус этого желает. Господь Иисус желает, чтобы мы пребывали на горе Горизим и постоянно обращали наш взор на эту гору, как читаем в Псалме 120, стихи 1 и 2. «Возвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Переходим к стиху 13 нашего главного текста, в котором читаем: «И сказал Израиль Иосифу: братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним, Он отвечал ему: «Вот я». Это очень мощное высказывание Слова Божьего. Отец говорит, а сын отвечает: «Вот я». В этих двух словах мы видим удивительное сообщение Святого Писания о нашем Господе Иисусе. А мы, прошу вас, не увиливайте, пожалуйста, от этого вопроса, а заострите на нем ваше внимание. А мы призваны приложить к этому сообщению масштаб и узнать себя в образе Христа. Везде, где исполняется служение пастыря в соответствии с Божьей волей, там говорит и действует Бог. В этом мы радуем сердце Бога, но для людей это часто является мерзостью. Как Небесный Отец говорит к Сыну своей любви, точно так отец Иаков говорит Иосифу, прообразно к Иисусу Христу: «Братья твои не пасут ли в Сихеме?» Это выражение выглядит как вопрос: «Не находятся ли твои братья в Сихеме в служении пастырей, в выборе между проклятием и благословением?» В преследовании за Иисусом нет нейтралитета. Нет такого человека, который мог бы от себя сказать: «Я нахожусь в нейтральном положении». Такого не может быть. Либо мы охвачены сферой Божьей власти или сферой сатанинской власти. Но в принципе мы находимся и вращаемся только там, куда мы стремимся, где мы желаем жить. Я думаю, что сегодня во всем мире, как и в Германии, никто из людей не вращается там и не делает противоположное тому, чего он желает. Такого не бывает. Что касается спасения людей, то все люди, которые не желают спастись, являются и остаются погибшими. Ибо если бы они хотели спастись, то они могли бы сегодня еще прийти, когда услышат его голос, как читаем в послании евреям в главе 3 стихи 7 и 8. Как говорит Дух Святый: «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». А его голос мы можем слушать все 24 часа в сутки. Для этого достаточно открыть Библию, Слово Божие. Решение, где мы желаем находиться, полностью находится в наших руках. Братья в Сихеме нуждались в Иосифе. Для чего? Чтобы отец имел настоящее и правильное представление о стаде. Для этого и отец нуждался в Иосифе. Поэтому он и говорит в нашем тексте: «Пойди, я пошлю тебя к ним». В этом выражении мы прообразно видим тот факт, что Небесный Отец посылает своего Сына Иисуса Христа к нам на землю. Прекрасный пример того факта, что Небесный Отец посылает своего Сына к нам на землю, мы видим также в следующем сообщении Библии. Читаю из первой книги Царств, глава 21, стихи 2 и 3. «И сказал Давид Авимелеху, священнику: „Царь поручил мне делом и сказал мне: „Пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе. Поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукою, дай мне хлебов 5 или что найдется“». В Давиде мы имеем здесь прообраз Иисуса на время благодати. А в царе, конечно, не Саула, от которого Давид бежал и не имел от него никакого задания. Но в царе мы видим Бога, нашего Небесного Отца, который хотел быть царем Израиля. В 5 хлебах мы символично видим благодать Бога, с которой Иисус пришел к нам на землю. Эти 5 хлебов мы снова находим при насыщении 5000. Глубокий смысл этого насыщения вы найдете в проповеди «Благодать на благодать». В одной из частей этой проповеди я рассматривал насыщение Иисусом 5000. В этих двух примерах мы имеем знаменательный образец на тот факт, что Небесный Отец послал Своего Сына на землю. По этому поводу читаем в Евангелии от Иоанна, глава 20, стих 21. «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас“». Иисус был этим посланником к Своим братьям. О посланниках написано в Евангелии от Иоанна, глава 13, стих 16. «Истинно, истинно, говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его». И Святой Дух является посланником, как читаем в первом послании Петра, глава 1, стих 12. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, по что желают проникнуть ангелы. Как Иаков послал своего сына Иосифа к своим братьям в Сихем, так пришел и сын, посланный Небесным Отцом. Куда он пришел? Он не к нам пришел. Библия по этому вопросу говорит иначе. «Пришел к своим» – Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 11. Это значит, что Иисус пришел к своему народу Израилю. Отец является одновременно мысленным инициатором того, что Он посылает к нам Своего Сына. Святой Дух объясняет нам это в соответствующих местах Писания – как в Иосифе, так и в Давиде, а также и в самом оригинале, нашем Господе Иисусе. А теперь мы приходим к ответу сына Иакова, к ответу, который имеет очень высокое значение. Всего лишь два слова. «Вот я». Все же какая глубина находится между буквами в этих двух словах? «Вот я». Как прообраз Господа Иисуса, Иосиф сразу же проявил готовность пойти по заданию отца. Это совсем иначе, чем у нас. Мы всегда в мыслях сначала прикидываем и размышляем, что же я могу сейчас ответить, чтобы не соврать, но все же выйти сухим из воды. Таковы наши человеческие размышления. Как? Или что я должен теперь ответить? Ты должен хорошо обдумать, чтобы не соврать. Ведь нам, детям Божьим, запрещено врать. Но я должен так выразить свое мнение, чтобы я не должен был это дело исполнять. Это такая манера, которая исходит не от Отца Светов. Я не должен быть посланником, как мы практически видим в нашей ситуации. Ведь речь здесь шла не о холодной теории, но о практическом согласии идти. До Сихема было довольно далекое расстояние, которое можно было преодолеть лишь за несколько часов. При этом следовало учесть и погоду. Поэтому возникает вопрос: и кто уже так сразу безоговорочно пойдет, если отец говорит, не можешь ли ты проведать своих братьев? Но Иосиф даже не подумал об опасностях, которые могли возникнуть на пути, о львах, о змеях и разбойниках и других опасностях, о которых он не знал. Или же о врагах, которые патрулями могли здесь проходить. Все это мы не видим, если мы познаем, что нам сказал Отец. А называется это доверием. Это было основанием, и другого отец Иаков не ожидал, чем то, что сын ему ответил: «Вот я». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.